В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Сухуми сегодня прибыл спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Пьер Морель.
Мы трогаем очень чувствительные пункты и работаем. Трудно, иногда довольно серьезные сложности, но...
В парламенте Грузии обсуждают концепцию национальной безопасности.
Главное иметь термин оккупации. Конечно, все, которые читают этот документ, прекрасно знают, что оккупировано. Это же не для туристов.
Цхинвали посетил министр природных ресурсов и экологии России Юрий Трутнев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в центре Каира тысячи сторонников оппозиции собрались на марш победы. В Бахрейне силы безопасности применили против нескольких тысяч протестующих слезоточивый газ. Тысячи сторонников иранского режима сегодня вышли на улицы Тегерана с требованием казнить лидеров оппозиции. В центре Каира тысячи сторонников оппозиции собрались на так называемый «Марш Победы» спустя неделю после отставки президента Египта Хосни Мубарака, ставшей следствием массовых акций протеста. Организаторы заявили, что ожидают участия около миллиона человек. Ситуация в Египте спустя неделю после смены власти по-прежнему далека от нормальной. Продолжаются забастовки, закрыты школы и банки, на улицах Каира остается бронетехника. Власть в стране находится в руках высшего военного совета, который обещал в течение полугода провести свободные выборы. В Бахрейне силы безопасности применили против нескольких тысяч протестующих, собравшихся в пятницу на центральной площади столицы страны Манамы, слезоточивый газ. Сообщается также, что в центре Манамы были слышны выстрелы. По информации Рейтер, правительственные войска открыли огонь по манифестантам, в результате чего многие были ранены. По другим сведениям, солдаты стреляли в воздух. Беспорядки начались спустя несколько часов после похорон погибших в ночь на четверг при разгоне палаточного лагеря оппозиции. Участники манифестации требовали отставки правящей страной Суннитской династии. В результате полицейской операции в ночь на четверг погибли 4 демонстранта, пострадали более 200, несколько десятков человек были задержаны. Участников акции протеста требовали реформ. Тысячи сторонников иранского режима сегодня вышли на улицы Тегерана с требованием казнить лидеров оппозиции Мир Хосейна Мусави и Мехди Каруби. Эти призывы прозвучали и во время пятничных молитв в столице Ирана.
Мусави и Каруби должны быть казнены.
Позднее сегодня в иранской столице должен пройти организованный властями митинг ненависти. Его проведение связано с состоявшейся в понедельник по инициативе оппозиции многотысячной антиправительственной демонстрации, при разгоне которой погибли 2 человека. Лидеры оппозиции Мусави и Каруби находятся под домашним арестом. Глава высшего судебного органа Ирана аятолла Садек Амали Лариджани заявил, что против них будут приняты меры, а также будут заблокированы средства коммуникации, позволяющие оппозиционерам распространять свои заявления. Так называемые революционные комитеты Ливии, опоры режима ливийского лидера Муаммара Каддафи, выступили с угрозами в адрес участников оппозиционных демонстраций. В заявлении отмечается, что противники ливийского режима играют с огнем, а их действия охарактеризованы как самоубийственные. В четверг сторонники Каддафи и полиция не дали оппозиционерам провести масштабную акцию протеста в столице страны Триполи. Однако во втором по величине городе Бенгази и других городах на севере Ливии тысячи оппозиционеров вышли на улицы. Произошли кровавые столкновения с полицией. По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, погибли не менее 24 человек. Официальных данных о числе жертв нет.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей встретилась сегодня в Санкт-Петербурге с участниками Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. В ходе официального визита в Россию, который продлится до 19 февраля, Пилей встретилась с президентом Дмитрием Медведевым, председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, представителями правозащитных и общественных организаций. Рассказывает Татьяна Вольская.
Нава Нетхем-Пилей напомнила о резолюции Европарламента, которая призывает к верховенству закона и уважению к правам человека, а также одобрила новый российский закон о полиции и сам ход его обсуждения, заметив при этом, что еще важнее самого закона то, как он будет исполняться. Верховный комиссар обратила особое внимание на положение на Северном Кавказе. Впрочем, в каждом регионе России свои проблемы, хотя в целом у этих проблем есть общий знаменатель, говорит уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Александр Козицкий.
К сожалению, вынуждены констатировать, что в России остается достаточно высокий уровень нарушения прав человека. И самое обидное, что происходит это, в первую очередь, теми структурами, которые должны как раз их были защищать.
Региональные уполномоченные придают большое значение своему форуму и созданию Ассоциации уполномоченных по правам человека в России, а также связи с ООН и другими европейскими организациями, защищающими права человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе провел в Вашингтоне встречу с госсекретарем США Хиллари Клинтон, на которой обсуждались вопросы вступления Грузии в НАТО и конкретные шаги в этом направлении. Встреча Вашадзе и Клинтон длилась более часа. На ней присутствовали заместитель госсекретаря США Филипп Гордон и посол Грузии в США Тимур Якобашвили. Министр также сообщил, что в ходе встречи с Клинтон и Гордон обсуждалось участие грузинских военнослужащих в операциях в Афганистане и сотрудничество в рамках двусторонних хартии о стратегическом партнерстве. Подробнее в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом в Беларуси судебных процессов над участниками декабрьских массовых акций оппозиции. В пятницу Василий Парфенков, протестовавший 19 декабря в Минске против официальных итогов президентских выборов, был приговорен к 4 годам лишения свободы.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В преддверии 15-го раунда женевских дискуссий, а также 25-й встречи в рамках механизма по предотвращению инцидента в Гале, сегодня в Абхазии обсудили повестку предстоящих переговоров. Для этого в Сухуми прибыл спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Пьер Морель. Его принимал полномочный представитель президента самопровозглашенной Республики Абхазия на женевских дискуссиях Вячеслав Чирикба. Встреча прошла без участия прессы, однако после нее дипломаты ответили на вопросы журналистов. Вот как охарактеризовал процесс переговоров Пьер Морель.
Мы уже 2,5 года работаем, и ритм наших встреч очень регулярный, и, конечно, по существу довольно серьезные шаги можно называть медленно, но в конце концов мы двигаемся. И я думаю, что тоже факт, что 2 марта будет 25-й встреч Гальского механизма, это уже тоже показывает, что темп наших работ довольно двигается, не только по числам. 20 встреч или 15 встреч в Женеве. Нет, это просто факт, что мы трогаем очень чувствительные пункты и работаем. Трудно, иногда довольно серьезные сложности, но в конце концов все признают, что это место, где все встречаются и работают.
В свою очередь, Вячеслав Чирикба рассказал о том, какие вопросы будет поднимать абхазская делегация на предстоящих в Женеве дискуссиях.
Мы готовимся к 15-му раунду дискуссий в Женеве. Что здесь нового можно сказать, что мы видели агрессивные заявления господина Саакашвили о том, что война не закончена, о том, что Сухуми будет встречать Новый год. Это, конечно, мы уже слышали в отношении Синвала, и мы знаем, что последовало. Это нас не может не настораживать и волновать. Об этом было сказано, и об этом будет говориться в Женеве. Кроме того, мы будем поднимать вопрос о границах применения IPRM, это гальских встреч, поскольку возникли некоторые непонимание о том, насколько охватит этого механизма, тоже будет вопрос подниматься. И будет говориться о второй группе, о верификации возвращенцев в Гальский район и о тех, кто на той стороне границы. Так что у нас будет насыщена повестка дня. Я думаю, что будут горячие дебаты по некоторым вопросам, но мы готовы.
На брифинге была затронута и тема реставрации Элорской церкви. По словам Вячеслава Чирикба, Пьер Морель сможет посетить Элорскую церковь, чтобы ознакомиться с ходом реставрационных работ.
Грузинской стороной был поднят вопрос о том, что там была произведена какая-то очень, как они говорят, варварская реконструкция, которая изменила первоначальный облик этой церкви. Мы там были, и ничего такого там варварского не нашли. Там была небольшая реконструкция, которая не изменила ничего характер церкви. И кроме того, вот, возникает вопрос, насколько грузинская сторона вообще полномочна поднимать вопрос о том, что в Абхазии происходит реконструкция какой-то церкви. В общем-то, это, конечно, вопрос не для грузин. Это наша церковь 10-11 веков. И это наш памятник. Поэтому я не вижу оснований для их заявлений по этому поводу. Однако вопрос будет поднят грузинами в Женеве. Мы готовимся к этому. Вот его посетили, кстати, Морель сейчас собирается туда. И был там господин Туронин в прошлый раз был. Они все это видели. И они тоже могут сказать, что там они увидели. Ничего там такого страшного не произошло. Церковь была немножко реставрирована, достаточно аккуратно. И никаких там изменений в ее архитектуре не произошло.
Заявил полномочный представитель президента самопровозглашенной Республики Абхазия на Женевских дискуссиях Вячеслав Черегба. Сегодня в грузинском парламенте началось обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности. На заседании парламентских комитетов был впервые представлен текст будущей концепции. Главной угрозой Грузии, как уже ранее сообщалось, в проекте названа «российская оккупация», рассказывает Олеся Вартанян.
В проекте новой концепции безопасности Россия названа одной из главных угроз Грузии. Отмечены два аспекта, исходящие от нее опасности. Продолжающаяся оккупация грузинских регионов и попытки Кремля изменить внешнеполитический курс Грузии. Первый аспект на первом слушании в парламенте сегодня вопросов у депутатов не вызвал. По второму пункту они попросили дополнительных разъяснений. Внимание депутатов привлек тот факт, что в проекте новой концепции главной причиной противостояния с Россией называется желание Кремля силой вернуть Грузию под свое влияние. Согласно документу, Россия начала августовскую войну с намерением изменить стремление грузинских властей интегрироваться в евроатлантические структуры. Депутаты из оппозиции и правящей партии задавали вопросы. А как быть с другими причинами развязывания войны, о которых постоянно говорит Тбилиси? Среди прочих, они называли желание России ответить Западу на признание Косово или попытки Москвы расправиться с нынешним грузинским руководством, например. Замглавы Совбеза Грузии Бату Кутелли предложил депутатам не подходить к проекту с такой точки зрения.
Это была главная и декларированная причина. Есть еще другие причины, по которым мы можем только судить. А когда концептуально мы рассматриваем угрозу, угроза – это то, что уже декларировано или уже осуществлено. Из-за этого это отображено как угроза.
Грузинские власти настаивают, что идея «Россия – главная угроза», отраженная в одном из главных документов страны, не станет препятствием для реализации предложения Михаила Саакашвили начать диалог с Москвой. В проекте документа написано, что Грузия хочет иметь с Россией добрососедские отношения, основанные на принципе равноправия. Но этого не может произойти без уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркивается в проекте. Споры во время слушания в парламенте вызвали тезисы будущей концепции по Северному Кавказу. Студент Арчел Церцвадзе, попросив слова, подверг критике авторов документа за то, что они описывают Северный Кавказ как часть России. «А как же наша политика Единого Кавказа?» – спрашивал он. Два депутата от партии власти не согласны с тем положением проекта, где говорится лишь о культурной поддержке северокавказских народов. И отсутствуют политические заявления о необходимости признать геноцид и продолжающееся истребление народов со стороны Москвы. Ответ Бату Кутелли был следующим.
Этот документ не предусматривает обсуждение внутриполитических процессов в других странах. Происходящие процессы на Северном Кавказе мы можем рассматривать только в аспекте влияния на безопасность Грузии. Если международное сообщество оценит это как геноцид и этнические чистки, Грузия, как член ООН и ОБСЕ, сможет отразить это в своем документе с применением именно такой правовой терминологии.
Несколько депутатов предложили выделить отдельным положением концепции необходимость продвигать термин «оккупация» за рубежом. В полемику включилась представительница одного из грузинских МПО Теона Акубардия. Ее критические замечания прозвучали для депутатов несколько неожиданно. Почему в 40-страничном документе столько внимания уделено угрозам оккупации, но при этом ни разу, ни в одном предложении не использованы слова «Абхазия» и «Южная Осетия»? Этот вопрос вызвал улыбки у парламентариев. Вот какой ответ на это дал депутат от партии власти Давид Арчиашвили.
Главное иметь термин оккупации. Конечно, все, которые читают этот документ, прекрасно знают, что оккупировано. Это же не для туристов этот документ издается, а для политических и дипломатических кругов.
Проекту концепции предстоит пройти еще два слушания. Но при этом парламентарии уже говорят, что работа над документом можно считать завершенной. Предполагается, что в течение месяца проект концепции будет подписан президентом и вынесен на голосование. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Куртатинском ущелье Северной Осетии возник конфликт между местными жителями и владельцем одного из недавно построенных особняков. Конфликт появился, как считают наблюдатели, на религиозной почве. Во дворе особняка был сооружен минарет, что не понравилось многим жителям ущелья. Подробности в материале Жанны Тархановой, Владикавказ.
В Куртатинском ущелье сосредоточены многие выдающиеся памятники осетинской истории. В ущелье можно встретить древние святилища. Но есть и уникальная средневековая церковь святого Георгия Победоносца, которой в начале 17 века грузинский царь Георгий X преподнес в дар памятный колокол. В ауле Дзевриш, по свидетельству историков, в древности был высечен в скале христианский монастырь. В наши дни христианский монастырь уже был открыт вблизи поселка Феогнон. Несколько столетий назад, когда среди части феодальной знати Осетии распространился ислам, некоторые фамилии в Куртатинском ущелье приняли мусульманство. Однако историки утверждают, что оно было принято номинально, поэтому здесь мечети никогда не было. Говорит член Духовного управления мусульман Северной Осетии, востоковед Эльбрус Сацаев.
Дело в том, что вот эти благородные фамилии, принявшие ислам, они выселились оттуда довольно давно. Еще до революции, намного раньше. И, видимо, религиозных каких-то действий, там, намаз или что-то совершали, видимо, дома. Такой общей мечети не было, и никогда я не слышал, чтобы в Куртатинском ущелье такая мечеть была.
В последние годы в этом живописном ущелье, зачастую нарушая исторический облик уникальной архитектуры, новые осетины начали возводить дачи и коттеджи. Строительство минарета на территории одного из таких частных домовладений в феврале этого года местные жители восприняли как нежелательное для Куртатинского ущелья распространение ислама. Местные жители собрали сход, на котором потребовали от владельца постройки Руслана Рубаева разобрать минарет до конца этого месяца. Руслан Рубаев известен в республике как меценат. Во многом благодаря его усилиям была отреставрирована столетняя мечеть в Беслане. Многие прихожане бесланской мечети подчеркивают его неравнодушие к проблемам общины. По мнению самого Рубаева, никакого конфликта нет, и он собирался строить минарет как архитектурно-декоративное сооружение, и не более того. Однако позиция куртатинцев остается неизменной. Минарет должен быть разобран. Об особенностях религиозных течений осетин рассказывает Эльбрус Сацаев.
Осетины, издревле проживающие на Кавказе, являются уникальным народом в плане того, что они исповедуют несколько религий. И вот эти религии, они не сейчас нами были приняты. Часто осетины являются христианами, часть мусульманами. Значительная часть придерживается традиционных верований. И сказать, что в Осетии ислам ущемляется, особенно со стороны властных структур, то вообще-то даже невозможно, грех такой сказать.
Кандидат исторических наук Исламбек Марзоев полагает, что религиозные предпочтения осетин никогда не приводили к конфликтам. Наоборот, все конфессии уживались мирно.
Функциональной нагрузки, как я понимаю, практически он не несет. Использоваться как минарет не приспособлен. Это, я думаю, что просто была блажь хозяина участка, который на своем огороде решил построить нечто, что ублажало бы его взгляд.
Мои собеседники отметили, что в Осетии гармонично уживаются все религии, и почвы для конфликта нет. Для исключения же таких бытовых и частных споров в будущем, было бы полезно признать на законодательном уровне все ущелья Осетии заповедной зоной и сообща сохранить культурно-историческое наследие нашего единого осетинского народа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня посольство США в Москве заявило о том, что правительство США признает суверенитет Японии над четырьмя островами Курильской гряды. Одновременно поступила информация о том, что Грузия и Япония рассмотрят вопрос о взаимном признании территориальных претензий к России. Речь идет о признании Грузии и Южных Курил оккупированными территориями в обмен на аналогичное признание таковыми самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Эти новости очень заинтересовали нашего постоянного автора, журналиста Александра Подробинника, его взгляд из Москвы.
Одиночество – удел империй. Трудно снискать любовь близлежащих государств, поглощая их целиком или занимая часть принадлежащих им территорий. Как отрезвляющий холодный душ действует такая военная экспансия на те страны, которые могут стать объектом повышенного внимания имперского соседа. Что же говорить про тех, кому уже пришлось уступить часть своей территории, стране, считающей военную силу основой своей внешней политики? Им впору учреждать союз жертв военной оккупации. К такому примерно выводу пришли представители Грузии и Японии, двух стран, у которых Россия отрезала по кусочку территории. У Японии в 1945 году по результатам Второй мировой войны, у Грузии в 2008 после короткого военного конфликта. Вопрос оккупации России территории Грузии может быть рассмотрен в парламенте Японии, рассказал председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхиа после встречи с послом Японии в Грузии Масиоши Камахара. Мы обсудили возможность рассмотрения вопроса оккупированных территорий Грузии в парламенте Японии. Это касается принятия таких же резолюций по оккупации, какие были приняты некоторыми странами Европы и которую планируют принять США, отметил Малашхиа и указал, что грузинская страна готова также рассмотреть вопрос об оккупации японских островов. Конечно, еще рано говорить об оси Тбилиси-Токио или союзе государств, подвергшихся аннексии, но неприятный список может вырасти не только за счет скормленного России приднестровского сепаратизма, но и за счет стран, ощущающих российскую угрозу. Это стимул для объединения не такой уж слабый, тем более что Кремль не останавливается при всяком удобном случае перед угрожающей риторикой и клятвами всеми правдами и неправдами защищать национальные интересы. Таким образом, навязчивая российская мечта о враждебном окружении может постепенно воплотиться в жизнь. Что удивительного в том, что мечты иногда сбываются? Изоляция от внешнего мира, враги на границах и перманентное военное положение – это те политические ценности, которые нынешнее российское руководство считает основополагающими и приоритетными. Все остальное – сотрудничество, взаимопонимание, торговля, безопасность и развитие – может быть и важны, но не первостепенны. В рамках этой политической парадигмы строится вся внешняя, да и внутренняя политика России. Она позволяет сконцентрировать власть в одних руках, делает ее бесконтрольной и несменяемой. Малозначимые для России южные острова Курильской гряды и финансово обременительные Абхазии и Южная Осетия – это только повод для консолидации российского общества перед мнимой внешней угрозой. Это только способ еще раз обосновать узурпацию власти. Это еще одна возможность предстать перед россиянами в качестве спасителей нации. В этой игре нет ничего нового, но российское общество все еще готово в который уже раз наступать на одни и те же грабли. И тем не менее, история не фатальна и традиции не вечные. Даже незыблемые, казалось бы, режимы падают в одночасье, и диктаторы сидят перед глобусом в мучительных раздумьях, куда бы улететь. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале состоялось подписание соглашения в области геологического изучения и освоения недр между правительствами Российской Федерации и самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Подписали документы де-факто министр экономического развития Константин Калиев и министр природных ресурсов и экологии России Юрий Трутнев. Подписание межправительственного соглашения стало своеобразным продолжением российско-юго-осетинских контактов на этой неделе. Наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев напоминает, что сегодняшнему мероприятию предшествовала встреча в Москве премьер-министра России Владимира Путина с де-факто президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте и де-факто премьер-министром республики Вадимом Бровцевым.
Сегодняшний визит в Южную Осетию министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Юрия Трутнева слегка разрядил обстановку, создавшуюся в югоосетинском обществе после визита президента Кокойте в Москву, где он встречался с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным. Дело в том, что этот визит в прессе Южной Осетии не освещался вообще. Практически все информационные сообщения об этой встрече строятся вокруг двух фраз премьер-министра Путина и заявлений Кокойте в стиле «прошли очень эффективные изменения по вашим поручениям» и «новые возможности для более эффективной работы и более эффективной реализации». Фраза Путина о том, что в целом, в основном, закончилось выполнение комплексного плана по восстановлению республики, ввергла в уныние тех граждан Южной Осетии, у которых дома до сих пор недовосстановлены. Другая оптимистичная фраза Путина о том, что за последний год товарооборот увеличился в 2 раза, и это позитивная тенденция, тоже особого оптимизма в меня не вселяет. Дело в том, что в силу отсутствия внятной политики по сельскому хозяйству и производственным отраслям в Южной Осетии практически ничего не производится и не выращивается, чтобы потом его вывозить. Даже местная сельхозпродукция в лучшем случае на 30% обеспечивает местный рынок. То есть товарооборот в данном случае, громко сказано, это скорее товаровоз. Именно поэтому визит Трутнева был неким глотком свежего воздуха для тех, кто ожидал от визита какой-то в Москву хоть каких-то реальных результатов. Об этом сказал, а вернее показал сам президент какой-то своим более чем активным участием в приеме высокого гостя из Москвы.
Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Потомки мухаджиров, вернувшиеся в самопровозглашенную республику Абхазия, сталкиваются с проблемами пересечения де-факто границы. Репатриантов, несмотря на наличие паспортов нового образца, которые удовлетворяют российским требованиям, просто не впускают на территорию России. О том, почему возникли такие трудности, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В начале 90-х годов, после распада Советского Союза и обретения Абхазии фактической независимости, осуществилась вековая мечта разделенного трагедией мухаджирства абхазского народа о возможности воссоединения на исторической родине. Но послевоенная разруха и разгул преступности, блокада со стороны стран СНГ нанесли надеждам на это сильнейший удар. Даже многие из тех, кто приехал на землю предков, стали возвращаться туда, где родились, в Турцию, Сирию, другие страны Ближнего Востока. Лишь в самые последние годы процесс репатриации возобновился. По экспертным оценкам, в Абхазии сегодня проживает несколько сот потомков абхазских мухаджиров XIX века. Согласно принятому в республике закону, все репатрианты автоматически являются гражданами Абхазии. А чтобы им как можно меньше мешали бюрократические препоны, администрация президента страны приняла и разослала во все организации распоряжение у граждан с удостоверением репатрианта не требовать прописки при приеме на работу. Но вот с какой проблемой столкнулись репатрианты, которые хотят съездить в прежнюю страну проживания, где у них, естественно, есть родственники и друзья. Чтобы добраться до Турции, репатрианту необходимо сегодня пересечь 2 границы – российско-абхазскую и российско-турецкую. Хотя давно предпринимаются попытки наладить между Абхазией и Турецкой республикой прямое пассажирское морское сообщение. Первую из этих границ жители Абхазии пересекали раньше по советским паспортам, затем по российским загранпаспортам. Их у репатриантов нет, а внутренние паспорта Республики Абхазия, ссылаясь на их незащищенность от подделок, российские пограничники на посту ПСОУ не принимают. Лишь несколько последних месяцев гражданам Республики Абхазия выдают абхазские загранпаспорта, по которым можно переходить эту границу. Причем репатрианты получают паспорта Республики Абхазия, в которых все поголовно хотят фигурировать под своей этнической абхазской фамилией. Но у приехавших, скажем, из Турции, остаются и турецкие паспорта, где они записаны под другой турецкой фамилией. То есть по документам получается 2 разных человека. Это создает коридор для нарушений, что особенно беспокоит российскую сторону в преддверии Сочинской Олимпиады 2014 года. Как говорит депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, репатриант из Турции Сонер Гогуа, сейчас создается комиссия, в которую войдут представители Министерства иностранных дел Республики Абхазия, администрации президента, парламента и российские представители, чтобы найти выход из положения. Если россиян беспокоит только соответствие турецкой и абхазской фамилий, то может помочь штамп на последней странице абхазского паспорта, удостоверяющий, что данный гражданин имеет турецкое гражданство и носит такую-то турецкую фамилию. Этот вопрос надо решить быстро, чтобы начать выдавать репатриантам абхазские загранпаспорта. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части вы услышите. Потомки мухаджиров, вернувшиеся в самопровозглашенную республику Абхазия, сталкиваются с проблемами пересечения де-факто границы. Новое распоряжение в Чечне. Сотрудники госучреждений должны приходить на работу в одежде, соответствующей нормам служебной и войнахской этики. В Грузии объявлен конкурс молодых русскоязычных литераторов. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22.30, Сухуми, Цхинвали 21.30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе провел в Вашингтоне встречу с госсекретарем США Хиллари Клинтон, на которой обсуждались вопросы вступления Грузии в НАТО и конкретные шаги в этом направлении. Встреча Вашадзе и Клинтон длилась более часа. На ней присутствовали заместитель госсекретаря США Филипп Гордон и посол Грузии в США Тимур Якобашвили. Министр также сообщил, что в ходе встречи Клинтон и Гордон обсуждались участие в грузинских военнослужащих в операциях в Афганистане и сотрудничество в рамках двусторонней хартии о стратегическом партнерстве. Сегодня в Сухуми состоялась встреча представителей МИДа самопровозглашенной республики и спецпредставителя президента Вячеслава Черегба с сопредседателями женевских дискуссий Пьером Морелем, Антти Туруненом и Гедриусом Чекуолисом. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших перспектив развития женевского формата и обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня, связанные в первую очередь с обеспечением условий безопасности и сохранения мира в зоне конфликта, сообщает Апснепресс. Как сообщил журналистам по окончании встречи спецпредставитель ЕС Пьер Морель, 2 марта состоится 25-я по счету пятисторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Вячеслав Черегба, возглавляющий на женевских дискуссиях абхазскую делегацию, отметил, что на предстоящих дискуссиях в Женеве будут подниматься вопросы о границе, о механизме пятисторонних гальских встреч, о верификации вернувшихся в гальских район беженцев и тех, кто находится на грузинской стороне. Очередной 16-й раунд женевских дискуссий состоится 1 марта. Посольство Израиля в Грузии, которое приостановило работу в последние дни, а с понедельника, 21 февраля, продолжит работу в обычном режиме. Как сообщают СМИ, неделю назад израильский штаб по борьбе с терроризмом опубликовал список государств, посещение которых израильтянами в эти дни нежелательно. Среди них страны Южного Кавказа, Армения, Грузия, Азербайджан, а также Турция. Предупреждение связано с третьей годовщиной ликвидации одного из лидеров террористической организации «Хизбалла» Имада Мугнии, известного по кличке Гиена. Правительства самопровозглашенной Республики Южной Осетии и Российской Федерации подписали соглашение в области геологического изучения и освоения недр. Церемония подписания состоялась сегодня, 18 февраля, в Цхинвали. Подписи под документом поставили министр экономического развития Республики Южная Осетия Константин Колиев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Юрий Трутнев. В ходе визита Юрия Трутнева в Южную Осетию его также принял Эдуард Кокойте.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Острая дискуссия между Белым домом и Конгрессом по проекту федерального бюджета на время ушла в тень. И все внимание Америки переключилось на события в Висконсине. Инициатива губернатора этого северного штата, направленная на сокращение бюджетного дефицита, вызвала массовые манифестации протеста и почти беспрецедентную обструкцию местного законодательного процесса, передают из Вашингтона Алан Давыдов.
В городе Мэдисон, столице Висконсина, десятки тысяч людей уже четвертый день не покидают Капитолий, здание законодательного собрания штата, и прилегающую к нему территорию. Среди них школьные учителя, работники социальной сферы, пожарные и даже тюремные охранники. Они протестуют против предложенного губернатором законопроекта об отмене существующего более полувека права госслужащих местного уровня на заключение коллективного договора их профсоюза с работодателем, штатными и местными органами власти. Если законопроект будет принят, он в частности, лишит профсоюз права добиваться индексации зарплаты, если только избиратели не проголосуют за это на специальном референдуме. Билль также предусматривает повышение доли отчислений из зарплаты сотрудников в их личный пенсионный и медицинский страховой фонд. Новый губернатор Висконсина, республиканец Скотт Уокер, выдвинул этот законопроект на рассмотрение законодателей штата неделю назад. Он говорит, что это вынужденная мера, которая будет способствовать преодолению дефицита бюджета штата. В ближайшие два года за ее счет предполагается сэкономить $300 миллионов. У нас на госслужбе трудятся достойные работящие люди. Вместе с тем я должен признать, что необходимо сбалансировать бюджет штата. Нужна определенная справедливость по отношению ко всем. Мы должны войти в положение налогоплательщиков, за счет которых получаем зарплату все мы, кто работает на государственных и муниципальных должностях. В четверг законопроект об отмене коллективного договора для муниципальных служащих должен был быть поставлен на голосование в Сенате Висконсина, насчитывающем 33 места. Однако этого не произошло по причине неявки на голосование 16 сенаторов, включая всех 14 членов демократического меньшинства. Сенатским приставам было велено отыскать и доставить отсутствующих, но те выехали за пределы штата, став формально недосягаемыми для принудительного привода на голосование. Президент Обама в телеинтервью в четверг заявил, что склонен рассматривать конфронтацию в Висконсине как попытку местных властей преодолеть бюджетный дефицит путем наступления на профсоюзы. Протестующие, скопившие в ротонде Капитолия в Мэдисоне, скандируют слова «свобода», «демократия», «профсоюзы». Лидер демократического меньшинства в Сенате Висконсина назвал это «демократией в действии». Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец из Висконсина Пол Райан, в четверг заявил, что у него такое ощущение, будто недавние бурные события в Каире переместились на американский Средний Запад. Прокомментировать это сравнение я попросил политолога Уильяма Аллена, профессора университета штата Мичиган. Я не считаю это преувеличением, ведь неспроста некоторые из протестующих в Мэдисоне выставили постеры, уподобляющие Скотта Уокера Хосни Мубараку, и называют действия губернатора диктатурой. По сути, действия протестующих в Висконсине отрицают легитимность правительства штата, которое было избрано всего несколько месяцев назад. Губернатор исполняет свои обязанности всего несколько недель. Ему отказывают в легитимности на основании специфических пожеланий группы людей, преследующих свои интересы за счет прав других сограждан или за счет общественного блага. Это не демократия, а скорее власть толпы, ставящая право фракции выше права сообщества в целом. Сказал политолог Уильям Аллен, профессор университета штата Мичиган. Алан Давыдов, Вашингтон.
На днях было опубликовано распоряжение чеченского вице-премьера Магомеда Салимханова о том, что сотрудники государственных учреждений должны приходить на работу в одежде, соответствующей нормам, цитирую, «служебной и войнахской этике». Напоминая о необходимости неукоснительного исполнения поручения главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер детально описал форму одежды. Для мужчин это костюм и галстук, для женщин соответствующий головной убор, платья и юбки ниже колена и рукав 3/4 длины руки. А по пятницам, особым для мусульман дням, мужчины должны приходить на работу в традиционной мусульманской одежде. Тему продолжит наш постоянный автор Варвара Пахоменко.
Никакого нововведения в этом нет. Навязывать определенную форму одежды нынешние чеченские власти начали почти сразу после того, как Рамзан Кадыров стал президентом. Уже в 2007 году мне лишь иногда и со скандалом удавалось пройти в чеченский госуниверситет или республиканский дом печати без платка. На входе висело объявление, что все женщины обязаны носить платок, а под объявлением стоял человек с автоматом, с которым приходилось скандалить. Потом уже и скандалы помогать перестали. А в платках обязали ходить еще и школьницы. Как-то в одной из городских школ накануне приезда в республику комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерперка собрали всех учеников и объяснили им, что на завтра все девочки должны быть в платочках, так как комиссар может заглянуть. Тот-то европейский правозащитник обрадовался бы. На входе во вновь открывшуюся мечеть в центре города тоже появился развалившийся на коврах автоматчик. Указывал женщинам на выбившиеся из-под платка пряди, а еще несколько его коллег дежурили в округе и старались не подпускать ближе, чем на 100 метров простоволосых женщин. Весной 2008-го российский телеканал РЕН-ТВ показал фильм «Исламская эволюция» о том, как в Чечне женщин заставляют носить платки. Чеченская правозащитница из организации «Мемориал» Наташа Истемирова в этом фильме объясняла, что требования властей не только противоречат российскому законодательству, но и самим чеченским обычаям, на которые власти ссылаются. Действительно, в Чечне было принято, чтобы женщина носила платок. Но времена постепенно менялись, и традиция эта сохранилась большей частью в селах. Определять же, как должна выглядеть или вести себя женщина, традиционно может только близкий ей мужчина – отец, брат или муж. И уж если он разрешает ей ходить без платка, то никто другой, хоть бы и сам президент, не смеет указывать. За это интервью Истемирова была снята с должности председателя комиссии по правам человека при мэре Грозного, на которую ее назначили 2 месяцами ранее. А президент Чечни Рамзан Кадыров даже выступил с интервью, в котором заявил, что если она позволяет себе такие высказывания, то она и не чеченка вовсе, и вообще могла бы подумать о своей несовершеннолетней дочери, которая живет здесь же, в Чечне. Наташа продолжала настаивать на своей позиции. Вспоминала, что аналогичные требования о внешнем облике женщин уже выдвигались в Чечне радикальными исламистами в период между 2 войнами. Отец Рамзана Кадырова Ахмат перешел на сторону Москвы во Второй войне, как раз-таки выступая против этих исламистов. Наташу убили летом 2009-го. А кампания по воспитанию нравственности продолжилась своим чередом. Летом прошлого года она приобрела радикальные черты. На улицах Грозного молодые мужчины в форме начали окружать девушек, хватать их за руки, за непокрытые волосы. Потом молодые мужчины в форме, проезжая по городу на машинах, начали обстреливать из пейнтбольных ружей недостаточно скромно, на их взгляд, выглядящих женщин. Шарики краски не убивают, но одна девушка лишилась глаза. А синяки и шок остальных от того, что никто вокруг не решается за тебя вступиться, многих заставили пересмотреть свои взгляды. Девушек старались больше не отпускать с непокрытой головой. Рамзан Кадыров тогда в интервью сказал, что не знает, кто обстреливает женщин. Но если бы знал, то поблагодарил бы. В свете всего этого нынешнее письмо не кажется уже чем-то необычным. Но прежде о таких распоряжениях только говорили. Теперь же появилось и письменное подтверждение того, что это были не просто пожелания властей о том, в чем должны ходить граждане многонационального светского государства.
Рассказывала Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
В Цхинвальском многопрофильном колледже начался второй семестр после открытия этого учебного заведения. Оно выпускает необходимых для самопровозглашенной республики специалистов – строителей, поваров-кондитеров, кафельщиков, сантехников и других подчас дефицитных для Южной Осетии специалистов. О работе учебного заведения рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вопрос открытия в Южной Осетии многопрофильного училища решался давно. Инициатива исходила от президента Эдуарда Кокойта. В 2007 году он поставил министру образования Южной Осетии Али Джиоевой ультиматум, который заключался в том, что если министерство не сможет создать многопрофильное училище, ее снимут с должности. Алу Джиоеву сняли с должности министра образования в том же году. Однако некоторые не склонны связывать ее отставку с ультиматумом президента. К тому же, с тех пор в Южной Осетии сменилось несколько министров образования, но многопрофильный колледж объявил о наборе абитуриентов только в прошлом году. А абитуриентов набралось даже больше, чем ожидалось. Завуч-организатор колледжа Зарима Губиев отмечает, что дети, так по привычке здесь называют студентов, очень заинтересованы в получении добротного образования.
К нам пришли очень заинтересованные дети. Именно в плане вот этих новых курсов, строительства, там, кафельщики, слесари по ремонту автомобилей, да, вот такие отделения. Очень заинтересованы в получении профессии. Лично я по своим наблюдениям пришла к выводу, что они очень хотят. У нас были моменты, когда не хватало специалистов, мы дети сами искали их.
Однако у колледжа до сих пор нет своего здания. Сейчас училище, если можно так сказать, разбросано по всему городу. Большая часть учится в здании 3-й Цхинвальской школы, по вторую смену. Используется помещение школы-интерната и дворца детского творчества. Небольшая учительская на первом этаже здания школы номер 3 – это, пожалуй, единственное помещение, которое принадлежит колледжу. Завуч по учебной части Джульетта Тибилова говорит, что и материально-техническая база колледжа далека от идеала, кроме компьютерного класса, который оснащен по последнему слову техники. Пожалуй, единственное, с чем нет проблем, это с практикой студентов строительных специальностей. Они ее проходят, можно сказать, не отходя от учебы, кругом стройка. Григорий Дзуцев – один из самых активных студентов колледжа. На мой вопрос, был ли его выбор необходимостью, многие поступают в колледж после неудачной сдачи экзамена в университет, или же это было его собственное решение, он отвечает, что профессию выбрал сам.
Это как бы начальная профессия. У нас хорошие специалисты, имеются педагоги, все это. У нас сейчас в республике нехватка специалистов в этой отрасли. К тому же это очень интересная профессия, благородная, в конце концов нужная.
По словам завуча, в колледже на данный момент учатся около 40 студентов, которые уже закончили различные вузы. Причем эта тенденция наблюдается не только в этом заведении. В Юго-Сетинском государственном университете, например, за последние 2 года также наплыв желающих получить второе высшее образование. По сравнению с российскими вузами, второе высшее образование в Южной Осетии недорогое. Да и учиться бывшие выпускники вуза начинают сразу с 3-го курса. Остается надеяться, что их знания пригодятся родному государству. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Ну а сейчас пришло время для обзора прессы. Сегодня Зураб Аргун расскажет о том, какие события были в центре внимания абхазских СМИ.
Итоги выборов в местные органы самоуправления стали одной из основных тем в абхазской прессе. Политолог Геракли Хинба на страницах газеты «Чигенская правда» размышляет о том, почему в списках кандидатов так много молодежи. В самом начале статьи, заглавленной словами из известной советской песни «Выбери меня, выбери меня», он выражает уверенность, что среди этих молодых ребят есть те, кто талантлив, целеустремлен и искренне хочет помочь городу и горожанам. Однако дальше автор не скрывает своих скептических размышлений. Он полагает, что тяга в депутаты, в политику, в публичность для части молодежи обусловлена искомой моделью успешности. Они думают, что став депутатом, можно легко приобрести популярность, почет и уважение. И зачастую молодежь адаптирует модели успешности старшего поколения, использование публичных должностей для извлечения прибыли, пишет он. Коррупция, по его словам, умеет перемещаться по поколенческим лестницам. Автор предполагает, что в воображении части кандидатов в депутаты так и сияли, соблазняя слова «приватизация», «российская финансовая помощь», «жилищная сфера», «земля». Еще одна причина этого наплыва молодежи в политику состоит в том, что в абхазском обществе размыто понятие «профессионализм», полагает политолог. «У нас все во всем разбираются, и в медицине, и в политике, и в искусстве, и в управлении. В результате торжество непрофессионализма повсюду», утверждает Иракли Хинба, и предлагает задуматься над ужесточением требований к лицам, стремящимся, а зачастую и рвущимся к власти. Он отмечает и такую особенность, выходящую за пределы этих конкретных выборов. Не весть откуда взявшийся карьеризм и комсомольский дух некоторых молодых людей легко позволяет им перекочевывать из одной партии в другую, из власти в оппозицию, из оппозиции во власть, менять убеждения как перчатки. Амбициозность, неуемное тщеславие, ни на чем не основанная самоуверенность, способность прогибаться и угождать, невежество они пытаются маскировать показным патриотизмом, пишет Ира.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
В Грузии объявлен конкурс молодых русскоязычных литераторов. Его организаторами стали Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» и Союз писателей Грузии. В конкурсе могут принять участие как жители Грузии, так и ее уроженцы, живущие в других странах, рассказывает Эдита Бадасян.
Конкурс молодых русскоязычных литераторов в Грузии проводится впервые. Как заявляют организаторы конкурса, его главная цель – поддержка молодых талантливых литераторов и продолжение русско-грузинских культурных взаимосвязей. Свои работы до конца марта могут предоставить все желающие в возрасте от 17 до 40 лет. Один из организаторов, главный редактор журнала «Русский клуб» Александр Сватиков рассказал, что главным призом, помимо публикации произведения победителя, станет и участие в 5-м девятом международном русско-грузинском поэтическом фестивале Грузии, который намечен на лето этого года.
Русский язык на сегодняшний день сохраняет позиции международного средства языкового общения. Нужен постоянный диалог. Русско-грузинский, англо-русский, англо-грузинский. Потому что каждый из гостей нашего фестиваля уезжает к себе на родину, занимается пропагандой грузинской культуры, грузинской действительности. И я считаю, что вот эти контакты, они больше работают на создание благоприятного имиджа для Грузии, чем какие-то государственные политизированные акции.
Руководитель Ассоциации литераторов АБГ поэт Михаил Ляшенко считает, что проведение литературного конкурса на русском языке в Грузии не должно вызвать у кого-либо отрицательных эмоций, так как культура к танкам и пушкам никакого отношения не имеет.
Культурный процесс, он должен существовать сам по себе, и никакие политические проблемы не должны на него негативно влиять. Культура, она никакого отношения ни к танкам, ни пушкам не имеет, совершенно напротив, и миролюбивый характер несет по определению. Тут считалось, что русско-грузинские отношения, особенно литературные, это были беспрецедентные мировой практики. Русская поэзия ехала в Грузию. Это было даже, есть такое понятие, как мека русской поэзии, это Грузия.
Один из членов жюри, писатель Владимир Саришвили, рассказал, что конкурс проводится по 4 номинациям – проза, поэзия, драматургия. И, что особенно важно, в его представлении – стихотворный перевод с грузинского на русский язык.
Главный приоритет – это популяризация грузинской литературы на русском языке. Это простая арифметика. Нас всего 4 миллиона, одной Москве 14, не говоря уже о всей России. И наш смысл жизни литераторов, организаторов подобных конкурсов именно в том и заключается, чтобы пролить побольше света. Когда русский читатель узнает о современных достижениях или, может быть, не слишком хорошо переведенную классику заново и более талантливо переведенную прочитает.
Говорит Саришвили. С надеждой заявить о себе решила принять участие в конкурсе молодая писательница Диана Баласанян, которая пишет под псевдонимом Реди.
Как Гесса сказал, для писателя не существует университет. И поэтому для каждого творческого человека важно, чтобы люди признали, что это важно не только для тебя, но и для них тоже.
Диана убеждена, что духовная красота способна спасти человека от многих невзгод. Она зачитала одно из своих любимых стихотворений под названием «К красоте».
«Любовь объемлет все, слова скупы, и я ничтожна, если рядом ты». Но счастливо стоять перед тобой, смотреть в глаза и никнуть головой. Будь рядом, я коснусь тебя рукой. Ты жизнь моя, безумие и покой. Я без тебя никто и быстро гибну. Ты честь моя и сердцем тихо слита. Мне жизнь чужда, когда тебя в ней нет. И смерть легка, но я ищу твой свет. О Боже, где найти такую силу, чтобы держать тебя и стать красивой?
Итоги конкурса станут известны в мае. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы наша традиционная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях политолог Тенгиз Пхаладзе. С ним беседовал мой коллега Олег Кусов.
Гость недели. Гость недели.
Тенгиз, неоднократно приходило слышать от цхинвальских руководителей о том, что у этой де-факто республики уже нет ничего общего с остальной территорией Грузии. Ни политического, ни экономического, ни духовного. Что это две разные страны, которые должны развиваться по своим направлениям. Как вы считаете, вот это возможно?
В первую очередь хочу отметить, что если у кого-то есть такое представление, что ничего общего нет и не может быть, такое представление может быть только у тех чиновников, которые как раз командированы из Москвы. То есть, потому что реальность совершенно иная, да, что значит ничего не связывает. Ну, допустим, начнем с географии. Это административная граница или оккупационная линия. Она объективно существует и не в наших силах это изменить. Да. То есть, есть географическая составляющая. Кроме этого, есть культурная составляющая. Есть элементарно родственные связи. Имеются в виду не только смешанные семей, но и родственники, те же самые этнические осетины, которые живут на остальной территории Грузии. Так что говорить об этом, я считаю, что это создавать какую-то виртуальную реальность, которая на самом деле очень далеко стоит от объективной реальности. Кроме того, если говорить о перспективе развития, если посмотреть, какая перспектива может быть для развития осетинской нации в Грузии, и какая перспектива там есть, ну, если взять пример, допустим, Северной Осетии в составе Российской Федерации, мы увидим две большие разницы. Я не знаю, если эти чиновники имеют в виду полную ассимиляцию и поглощение осетинской нации со стороны Российской Федерации, то в этом случае мы можем говорить, что да, такие связи могут потеряться. Но в любом случае это будет катастрофой для осетинской нации.
Но в то же время мне неизвестны тбилисские политики, которые бы оставляли право за осетинами на автономию. Это Шидокартли. Не кажется ли вам, что есть какое-то противоречие?
Нет, я бы не ставил бы так вопрос. Может быть, есть отдельные эксперты или политики, которые могут думать иначе. Но разговор о том, что в плане урегулирования конфликта они могут получить очень широкую автономию. Я думаю, что это мог бы стать вполне конструктивным шагом, и это вполне обсуждаемый вопрос. Более того, наоборот, я как раз не могу вспомнить случай, когда официальное правительство в Грузии, не имеет значения, это было про Саакашвили или это был Шеварднадзе, чтобы они отказывались бы от обсуждения рамок автономии. Единственное, на что никогда не пойдет Грузия, это признание оккупированной территории, независимой территории. Вот элементарно, вот даже в этой ситуации, которая сейчас существует, ну, посмотрите, осетинский язык, несмотря на это, сохраняется в Грузии, обучается, и есть возможность сдать экзамены на права на осетинском языке. Грузия, я имею в виду официальные власти, несмотря на конфликт, они думают о том, как сохранить и развивать этот язык, эту идентичность и эту культуру. Так что говорить о том, что кто-то, может быть, имеет свое особое мнение и называет, что это Шидокартли, не должно быть там разговора об автономии, но, так сказать, в демократической стране люди могут иметь особое мнение.
Вот уже несколько месяцев живет тезис о том, что Тбилиси должен объединять северокавказские народы, быть в авангарде регионального развития. Как вы считаете, эта идея имеет право на жизнь?
Я считаю, что она не только имеет право, она имеет обязанности. Прежде всего, о чем идет речь? Да, естественно, что речь не идет о политическом составляющем, потому что историческая функция и геополитическая функция Тбилиси всегда заключалась не только в том, что там проходил транзит, и почему-то, особенно в последние годы, было очень модно говорить только о том, что после приобретения независимости, после развала Советского Союза, говорить только о том, что у Грузии есть функция международного транзита. Это само собой очень важно, составляющая геополитической функции, но нельзя не учитывать и вторую функцию, объединяющую функцию, и речь идет как раз о том, что Тбилиси всегда являлся культурным центром Кавказа, не только севера, южного. Даже если посмотреть сегодня, что хранится в наших архивах, какие исторические, культурные документы хранятся, несмотря на этническое составляющее, на религиозное составляющее и так далее, они бесценны для исследования идентичности, культуры и также для развития народов Кавказа. Так что вот эту функцию Тбилиси обязательно должен выполнять.
Когда власти Грузии объявили о безвизовом режиме для жителей Северного Кавказа, были скептики в Тбилиси, которые пугали возможными террористами и так далее. Прошло время, эти вопросы по-прежнему они задают?
Ну, я не могу отвечать за всех в первую очередь. Я скажу, что не бывает решений, которые не могли бы иметь вторую негативную сторону. Да, даже в самых позитивных решениях можно найти что-то, содержащее или опасность, или вызов. Ну, среди, скажем так, политиков и экспертного сообщества тоже, скажем так, личности, у которых есть свои взгляды, и они могут не совпадать друг с другом. Объективно, если оценить, факт остается фактом, что этой возможностью пользуются довольно большое количество людей. Речь идет о нескольких тысячах, которые уже пересекли и пересекают границы. Могут ли этим воспользоваться, скажем так, недоброжелающие? Естественно, такая опасность всегда существует, но это как раз работа правоохранительных структур. Виза не может быть гарантией безопасности. И, кстати, к этому очень хороший пример сама граница Российской Федерации. Потому что на территории Российской Федерации неоднократно проникали террористы, несмотря на визовой режим, несмотря там на регистрационные требования и так далее. То есть самое главное – это отношение к людям. Не надо искать черную кошку там, где ее нет.
Гость недели.
Гостем этой недели был политолог Тенгиз Пхаладзе. С ним беседовал Олег Кусов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.